В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Поздравляем вас со всеми прошедшими праздниками и, собственно, с приближающимся крещением, со святыми днями от Рождества до крещения. И надеемся, что вы в добром здравии.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А также искренне поздравляю всех с праздниками, с Рождеством Христовым, с наступившим Новым годом. Желаю всем, самое главное, здоровья, чтобы все у нас было хорошо в этом году. Все плохое у нас осталось в прошлом году.
Да, это мы всегда на Новый год возлагаем особые надежды и чаяния. На этот особенно хочется их возложить. Все, да, все что не дал нам 20-й, пусть даст 21-й. Игорь Борисович, ну мы, как всегда, сегодня с вами с вопросами наших слушателей будем, скажем так, отвечать на вопросы. И вот первый вопрос от Марии Николаевны из Екатеринбурга. По фиброгастроскопии в желудке секрет, много желчи, диагноз катаральный гастрит и бульбит, также атрофический гастрит. Врач назначил лекарство с высокой кислотностью, а у меня кислотность понижена. И боль от этих лекарств. Так вот, пить их или нет, и не понизят ли они еще кислотность?
Здравствуйте, Мария Николаевна. Спасибо, что нас слушаете. Спасибо, что задаете вопрос. Хотел бы немножко ваш вопрос разложить на несколько частей. Первое – это... Значит, возможность постановки диагноза хронический гастрит по данным фиброгастроскопии. ФГС – это фиброгастроскопия. Фиброгастроскопия – это метод с помощью волоконной оптики осмотра желудка и 12-перстной кишки. Метод замечательный, метод, который действительно позволяет диагноз поставить достаточно точно и высоко. Но, к сожалению, пока что мы не достигли тех, скажем так, идеальных высот, которые бы хотелось, как во всем мире. У нас не всегда при ФГС делают так называемую биопсию. Биопсия – это медицинская манипуляция взятия ткани, в частности, слизистой желудка и для дальнейшего вот, как такового осмотра. Чему это, к сожалению, приводит? Это приводит к тому, что очень часто диагноз атрофический гастрит или гипердиагностируется, или недодиагностируется. Потому что атрофический гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, которое приводит к снижению количества желудочных желез, выделяющих, в свою очередь, соляную кислоту. То есть атрофия – это снижение трофики, снижение количества желудочных желез. Атрофический гастрит, в общем, болезнь, с одной стороны, скажем так, лечится и достаточно неплохо, но с другой стороны, врачи его повышенно наблюдают, потому что при этом заболевании увеличивается риск онкологического заболевания желудка. Не обязательно, что это возникает, абсолютно не обязательно, но риск есть, и он выше, чем у человека, у которого нет атрофического гастрита. Это первое, что мы должны знать. Поэтому, безусловно, если у человека есть боли, да, значит, в желудке, если есть симптомы такие, как тяжесть в желудке, это показания для проведения фиброгастроскопии, и вам сделали это совершенно правильно. Что касается катарального гастрита, это так называемый гастрит без эрозии. То есть есть воспаление, есть покраснение, есть отек слизистый, но нет эрозии, не выявили при эндоскопическом исследовании. Если эндоскопическое исследование было выявлено по всем, было проведено по всем полагающимся параметрам, по полагающимся методикам, то, безусловно, диагноз от гастрита, атрофического гастрита при фиброгастроскопии выявляется достаточно хорошо. Но это половина дела. Дело в том, что очень важно ведь выявить причину гастрита. Современная наука знает, что практически 80% всех гастритов связаны с желудочным микробом, так называемым Helicobacter pylori. Этот микроб живет в организме человека очень долго, как правило, он попадает в детстве, он может жить там и 10, и 20, и 40, и 60, и больше лет. И поэтому даже когда человеку, скажем, лет в 60, в 70 сделают ФГС и говорят, у вас инфекция, он иногда удивляется, спрашивает, а когда она возникла, когда она попала в организм, она могла попасть в детстве. И вот она долгие десятилетия приводит к воспалению желудка. Это воспаление может привести к атрофии, на фоне атрофии может формироваться уже другие более серьезные заболевания как таковые. Поэтому здесь очень важно понять еще причину. В отношении причины до сих пор существует очень большое заблуждение, что гастрит очень часто связан с нарушением питания. Поверьте мне, это доказано наукой современной. Питание не является первопричиной хронического гастрита. Если у человека больной желудок, да, неправильное питание приводит к усилению симптомов. Ну, вот, как по принципу, всегда я этот пример привожу. У человека, скажем, после травмы нарушен хрящ, значит, в колене, да, и он при нагрузке испытывает боли. Чем больше нагрузка, тем больше боли. Нагрузка не является первопричиной тех неприятных состояний, которые возникают в суставе. Первопричина все-таки была травма и нарушенный хрящ. И поэтому здесь правильная постановка вопроса о причине и следствии помогает в лечении, скажем, сустава. С желудком также. Первопричина – это инфекция, геликобактерный гастрит, гастрит, связанный с инфекцией. А симптомы, реакция на пищу и другие вещи – это уже вторично. Поэтому, конечно, Мария Николаевна, я рекомендую вам спросить у лечащих врачей, сделали или не сделали не тест вот на эту геликобактер инфекцию. Если не сделали, то, безусловно, этот тест нужно сделать. Сейчас есть масса методов, которые помогают выявить вот этот желудочный микроб. Можно просто в трубочку подышать, не надо даже ничего глотать. Можно сдать анализ кала, можно сдать анализ крови. То есть, в принципе, все эти методы, они помогают выявить на самом деле микроб. То есть это вот некоторые дополнения и нюансы к вопросу в отношении того, достаточно ли просто сделать фиброгастроскопию и на этом в рамках поставленного диагноза начать лечение. Второй вопрос по поводу кислотности. Дело в том, что в свое время этот вопрос был чуть ли не первостепенным при обсуждении лечения пациентов с заболеванием желудка, но с годами он стал уходить на вторые и третьи роли. Объясню почему. Дело в том, что повышенная или пониженная кислотность – это очень относительное понятие. У человека может быть даже пониженная кислотность, но кислоты полностью отсутствия в желудке нет, и именно даже следы кислоты могут приводить к повреждению желудка за счет того, что слизистая желудка ослаблена воспалением, тем же самым микробом. Поэтому в современной науке вы заметили, что в современной гастроэнтерологии вы все заметили, я думаю, что сейчас исследование кислотности практически не проводится. Вот, достаточно установить причину, достаточно установить тип гастрита, какой поверхностный, с эрозиями, атрофический, да, и начать терапию. Поэтому здесь я полагаю, что доктор учел вот эти факторы и вот назначил соответствующую терапию, в том числе, Мария Николаевна правильно отметила, и препараты, которые снижают кислотность желудка. Вот. Если есть воспаление в желудке, да, то для того, чтобы создать покой для желудка, в том числе на короткий период времени, даже при пониженной кислотности, кислотность убирают. Но это все определяется индивидуально. Но вот меня больше волнует здесь часть вопроса, когда Мария Николаевна говорит, что значит, боли от этих лекарств. Совершенно очевидно, что в идеальной ситуации лекарства не должны вызывать боль. Не должны вызывать боль. И если они вызывают боль, это повод для обсуждения на самом деле этой ситуации. Но как минимум лекарства, конечно, целесообразно значит, некоторые убрать, да, то есть, потому что здесь, вот, допустим, 3 препарата назначили, да, то есть нужно понять, а 3 ли препарата нужно, или 1, или 2 как таковые, да. Потому что один препарат действует на моторику, один препарат снижает кислотность, один препарат увеличивает защитные свойства желудка. И все, в общем, 3 препарата замечательные, по сути своей, и обеспечивают быстрое лечение, но, видимо, какой-то из этих препаратов, в общем, плохо переносится как таково. Вот. Поэтому, вот, если комментировать вопросы по поводу, вот, Мария Николаевна спросила, пить их или не пить, эти все препараты, конечно же, они вот при таком диагнозе в протоколе стоят, и они помогают лечению. Но я не вижу препаратов, которые бы воздействовали на причину. То есть нужно установить, есть инфекция или нет инфекции геликобактер. Если есть инфекция, есть, то, безусловно, принять к сведению этот вопрос и лечить инфекцию. Поэтому здесь вопрос, к сожалению, до конца еще не завершен. Возможно, да, обследование проводится, и если инфекция будет выявлена, то ее надо обязательно пролечить. Вот. По поводу понижения кислотности. Очень часто вопрос задают в отношении современных препаратов. Это препараты, так называемые блокаторы, протонные помпы, противокислотные препараты. Один из препаратов, который Мария Николаевна назвала, она относится как раз пробипрозол к таким как бы препаратам. Дело в том, что эти препараты сами по себе, они снижают кислотность, пока человек их принимает. Как только человек прекращает прием этих препаратов, кислотность восстанавливается полностью. Поэтому бояться того, что эти препараты могут полностью привести к блокаде кислоты и восстановление не произойдет, ни в коем случае не нужно. Потому что этого не происходит. Здесь, в общем, процесс только на период лечения как таковой контролирует. Поэтому кратко, Мария Николаевна, могу сказать, требуется, конечно же, значит, вопрос уточнения причины, в том числе отсутствия или наличия инфекции желудочной как таковой. Второе, препараты, понижающие кислотность, это препараты безопасные в рамках вот длительного снижения кислотности, как только они прекращают соприниматься, кислотность восстанавливается как таковой. Боли от этих лекарств требует, безусловно, обсуждения, потому что если эти лекарства вызывают боль, то надо, ну, скажем, кстати, их хотя бы по одному начать пропускать и принимать, и заметить, на какой препарат, да, вот три препарата назначили, вы попробуйте, значит, один день попробовать два препарата, да, один исключить, другой день другие два препарата, и для того, чтобы определить ситуацию. Ну, если есть возможность быстро, конечно, обратиться к врачу, то целесообразно этот вопрос обсудить для того, чтобы терапию оптимизировать для того, чтобы вот этих симптомов не было. Спасибо.
Вопрос от нее же, Марина Николаевна. Она пишет, что ей постоянно хочется кушать, при этом возраст 56 лет, а вес 41 килограмм, рост 164. Вот, кстати, может ли это быть связано с предыдущим вопросом?
Отчасти да. Дело в том, что одним из симптомов гастрита и бульбита, гастрит – это воспаление слизистой желудка, бульбит – это воспаление слизистой 12-перстной кишки. 12-перстная кишка, она располагается сразу за желудком. Пища из желудка попадает именно в 12-перстную кишку. Одним из симптомов гастрита и бульбита может быть как раз или голодный дискомфорт, или боль. Старые доктора вообще выделяли даже такой симптом пряника. То есть человеку нужно назвать что-нибудь покушать для того, чтобы успокоить свой желудок. Вот. Поэтому, в принципе, воспалительный процесс в желудке и 12-перстной кишки может быть проявлением гастрита или бульбита. Как, что лежит в основе этого симптома? Дело в том, что если воспаление в желудке есть, ну, да, как фактическая ситуация, это воспаление ослабляет слизистую желудка. Желудок сам же вырабатывает кислоту. Кислота нужна для переваривания пищи. Но когда желудок пустой, собственная кислота на ослабленную слизистую желудка приводит к возникновению или боли, или голодного дискомфорта, так называемые голодные боли. Поэтому человек постоянно хочет кушать. Хотя, безусловно, здесь очень тонко нужно относиться к интерпретации этого симптома, потому что иногда повышенный аппетит может быть связан, скажем, с другими состояниями. Да? Нужно проверить сахар крови, нормальный ли он или пониженный как таковой. Иногда при нормальных анализах повышенный аппетит – это просто, значит, показатель тонуса организма. Вообще повышенный аппетит – это, как правило, такой симптом при норме, да, если у человека нет ни гастрита, ни язвы, ни других заболеваний. Показатель соответствующий нормальной функции, когда человек хочет кушать, и, значит, это, значит, требует как раз вот восполнения питания. Иногда повышенный аппетит может быть свидетельствовать такой тревожной ситуации. Ну, по-разному люди реагируют на стресс. У кого-то пропадает аппетит, а у кого-то, наоборот, хочется заесть. Поэтому здесь, безусловно, этот симптом следует расценивать как симптом, который может быть, в принципе, как в норме у человека, вообще в норме, да, то есть повышенный аппетит в молодом возрасте или в возрасте зрелом, это, в общем, показатель при отсутствии хронических заболеваний, в общем, это вполне нормальная ситуация. Или это может быть ситуация нервного переутомления, поэтому, конечно, надо спросить себя, находится ли человек в состоянии стресса, каких-то переживаний, пытается эти стрессы закушать, потому что еда – это своего рода такой расслабляющий момент, и человек вот подсознательно пытается, значит, стрессы купировать вот повышенным питанием. Ну и третий момент, конечно же, это может быть симптомом ряда болезней, в том числе и гастрита, и бульбита. Если гастрит, бульбит нашли, то это вполне может быть и симптом этого заболевания. Что касается веса, то, безусловно, должен сказать, что здесь дефицит веса. Надо разбираться, с чем это связано. Первое, как вы кушаете, Мария Николаевна, едите ли вы, ну, значит, нормальное количество пищи, белков, жиров, углеводов, да, насколько строго вы соблюдаете пост, если соблюдаете. И вот при такой массе тела я бы, конечно, как врач, в общем, порекомендовал бы все-таки послабление во время поста, потому что, ну, дефицит массы тела очевидный. Как минимум килограмм 10-13 не хватает, да, нижней границы нормы. Вот, потому что дефицит веса – это ведь и снижение иммунитета, это и ситуация, которая тоже не очень благоприятно сказывается на внутренних органах, и вес целесообразно восполнять. Это первый момент. Нужно разобраться, как питаетесь, есть ли возможность, насколько строгий пост, настолько строгая диета. И, безусловно, диету надо расширять, то есть добавлять белки, курицу, индейку, значит, да, другие белковые содержащие вещи, значит, и добавлять, безусловно, жиры и углеводы. То есть это макароны, каши, то есть питание должно быть как минимум, если, значит, нет противопоказаний, как минимум 4-5-разовое, и вечерний прием пищи должен быть при таком массе тела полноценным. То есть если людям с избыточной массой тела, как правило, убирают питание после 6 часов вечера, то людям с дефицитом, наоборот, после 6 часов вечера нужно обязательно покушать. То есть нужен дополнительный вечерний прием пищи, как таковой. Вот. Безусловно, дефицит массы тела может быть связан и с рядом гастроэнтерологических заболеваний. Но, как правило, этот дефицит тогда сопровождается частым стулом. Частый обильный стул, то есть у человека происходит не отсутствие адекватного пищеварения, переваривания пищи. Если же стул нормальный, каждый день оформлен 1-2 раза в день, то здесь, в общем, желудочно-кишечный тракт, как правило, справляется со своей функцией, и не он виноват в дефиците массы тела. Поэтому здесь вот я хотел бы обратить ваше внимание на то, как питаетесь. Значит, дополнительный прием пищи должен быть в идеале, конечно. Все-таки питание должно быть полноценным, разнообразным и дополнительным как таковым, да. Ну и, безусловно, если вы проходите обследование, значит, вот сделали фиброгастроскопию, да, я рекомендую делать еще УЗИ брюшной полости, да. Вот, и если есть расстройство нарушения стула, то обследовать кишечник обязательно для того, чтобы оценить, не желудочный или кишечный тракт повинен в дефиците массы тела как таковым. Спасибо.
Следующий вопрос от Галины Игнатьевны из Верхней Пышмы. Что такое блокада сердца? Вот этот диагноз ей поставили после электрокардиограммы.
Спасибо за вопрос, Галина Игнатьевна. Вот это вопрос, который с вашего разрешения я бы немножко расширил на момент обсуждения, какие исследования нам нужно и на основании чего для определения патологии сердца. Это, к сожалению, одно из самых распространенных заболеваний, я имею в виду болезни сердца. И поэтому, безусловно, нам важно знать основные подходы диагностики болезни сердца. Вообще, заболевание сердца, болезни сердца, диагностика болезни сердца начинается с так называемых общих методов. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография, биохимические исследования. Но в том числе наиболее важным обследованием, в рамках в том числе и диспансерного обследования, и в рамках подозрения на патологию сердца является электрокардиограмма. Электрокардиограмма – это достаточно уже, скажем так, уважаемый с точки зрения возраста метод, который применяется не одно десятилетие, имеет очень высокую составляющую с точки зрения получения информации. Это метод, который позволяет записать электрическую активность сердца. Сердце – это мышца, безусловно, то есть основной компонент, собственно, сердца – это миокард, это мышца. Но работает оно благодаря электрической активности. сердце есть так называемый синусовый узел. Это структура, которая рождает электрическую активность. Этот синусовый узел задает нервные импульсы, которые проводятся по внутрисердечной нервной системе. То есть внутри сердца есть своя нервная система. Этот синусовый узел дает импульс. Импульс проходит сначала через предсердие, потом через так называемый атриовентрикулярный узел. Это узел, который располагается между предсердием и желудочками. Это разные камеры сердца. Да? И дальше попадает уже в так называемые нервные волокна, дающие импульс, возбуждающий уже миокард, желудочка. Все это настолько ритмично происходит, что на самом деле все отделы сердца работают в соответствии с четкими определенными ритмами. Значит, из желудочков кровь выталкивается, и она по крупным магистральным сосудам попадает в легкие и в аорту, и дальше попадает стоком крови по тканям, органам и системам. Вот. А в предсердие кровь собирается из всех органов и систем и попадает из предсердия в желудочки. То есть так называемый круг кровообращения происходит. Причем он очень важен, потому что сердце выталкивает, скажем, в аорту артериальную кровь, богатую кислородом, собирается в предсердие кровь венозная после того, как она уже отдала кислород в ткани, да, значит, уже попадает, значит, дальше уже в соответствующее отдело как таковое. Вот именно эту электрическую активность и записывают на электрокардиограмме, то есть электросердечная запись, если говорить так в очень там, упрощенном варианте перевода. Дело в том, что электрокардиограмма, она позволяет установить, первое, ритм сердца, то есть ритм правильный или неправильный. Вот если вы меня слушаете, вы можете, значит, положить, скажем, свою левую руку сейчас на стол, я ко всем обращаюсь, ладонью вверх, и нащупать правой рукой, тремя-четырьмя пальцами, так называемый пульс на лучевой артерии. На лучевой артерии. Вот попробуйте. Три пальца, значит, нашли с наружной части, в районе запястья, пульс. И можем с вами посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И заметить, что ритм правильный. То есть ритм повторяется с определенной как таковой периодичностью. Вот электрокардиограмма более точно показывает, первое, ритм правильный. Или он может быть неправильный. Если у вас сердце, скажем, стучит не тук-тук-тук-тук, а ритм рваный, тук-тук-тук-тук-тук, или другие какие-то вариации, это уже нарушение ритма. Это повод для того, чтобы обратиться за консультацией к терапевту, к фельдшеру и пройти электрокардиограмму. В том числе выявить очень часто такие изменения, как экстрасистолия или мерцательная аритмия. Рано, очень рано этот диагноз можно выявить просто с помощью самоконтроля. Потому что когда этот диагноз переходит от нарушения ритма в симптомы, тогда уже, к сожалению, нарушение функции сердца серьезно. А если рано выявить это нарушение ритма, можно очень хорошо с ним справиться, лечиться и жить долго и счастливо. Поэтому самоконтроль очень важен. Как контроль пульса, так и контроль электрокардиограммы. Поэтому ритм мы можем посмотреть с вами с помощью пульса, но или на электрокардиограмме. А вот следующая функция, которая выявляет электрокардиограмма, это проведение, время прохождения импульса через все отделы сердца. И если время больше определенной нормы, это и называется блокада. Блокада может быть на уровне предсердия, когда через предсердие импульс замедлен. Может быть атриовентрикулярная, когда от предсердия к желудочкам идет медленный импульс. Или внутрижелудочковая, когда блокада, скажем, показывает замедление проведения импульса по нервной системе желудочков как таковых. Что это за диагноз? Очень часто это диагноз вторичный, то есть он возникает, вот эта блокада сердца, на фоне каких-то других заболеваний. Ишемическое болезнь сердца, когда у человека, скажем, есть нарушение обеспечения кислородом через сосуды, суженные сосуды из-за атеросклероза миокарда. Формируется блокада. Или это может быть ситуация миокардиодистрофии, нарушение питания мышцы сердца. Или это может быть миокардит, который, к сожалению, сейчас, в общем, выявляется достаточно часто, потому что очень часто причиной миокардита, воспаления мышцы сердца, является вирусная инфекция, в том числе, к сожалению, коронавирусная инфекция. Поэтому, безусловно, на это надо обращать внимание. Сама по себе блокада в подавляющем большинстве случаев в общем, не требует лечения, потому что у сердца есть резервы, которые позволяют ее компенсировать. Но если блокада приводит к урежению частоты сердечных сокращений, безусловно, она лечится. Здесь уже специализированные методики помощи осуществляются врачом, в том числе вплоть до более серьезных методов помощи, когда терапевту помогают и более квалифицированные специалисты, кардиологи, кардиохирурги в рамках данных вещей. Поэтому, когда выявляют блокаду на электрокардиограмме, первое врач, что нужно сказать, опасно или не опасно. Очень часто блокады бывают не требующие дополнительного лечения, не опасные, но требующие, безусловно, лечения основного заболевания, которое привели к блокаде как таковой. Вот. Вот, собственно, что означает данная ситуация и коротенько, что мы с вами могли понять из основных моментов и разделов по поводу понимания функций, которые мы можем определить с помощью электрокардиограммы. Спасибо.
Вопрос следующий от Дмитрия Ивановича из Екатеринбурга. Он просит рассказать о пользе и вреде сала. Вот пост закончился, так что самое время, видимо. Относится ли оно к здоровой пище и как правильно его есть?
Спасибо, Дмитрий Иванович, большое за вопрос. Да, безусловно, в отношении сала можно говорить много и каких-то аргументов за, аргументов против данного продукта. Одно могу сказать, если у человека нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, если у человека нет избыточной массы тела, да, если у человека относится к возрасту до 30-35 лет, то сало, можно сказать, полезно. Потому что это достаточно такой мощный источник животных жиров, необходимых для организма, для гормональной системы, для огромного количества функций как таковых. То есть это очень важный компонент питания. И не зря, кстати, сало вводят обязательно в рацион охотники, военные, летчики, люди, которые много путешествуют, потому что в минимуме объема пищи можно получить массу калорий. То есть из небольшого объема много на самом деле энергетического субстрата. Но если мы возьмем средний срез, возьмем среднестатистического радиослушателя, да, нашего канала, нашего радио замечательного, то мы с вами отметим, конечно же, что большинство людей старше 40 лет. У подавляющего большинства есть или начальные, или выраженные заболевания сердца, или признаки избыточной массы тела, или другие какие-то составляющие, да. И в этой ситуации, конечно же, сало, как продукт, который можно отнести к здоровой пище, ни в коем случае не подходит под эти параметры. Потому что, опять же, по тем замечательным компонентам, которые сало полезно, в минимуме объема, максимум энергии для человека старшей возрастной группы, для человека с избыточной массой тела, для человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, творит, к сожалению, уже не добро, а зло. Потому что это способствует дальнейшему прогрессированию веса, прогрессированию атеросклероза, да, и неблагоприятным последствиям на сердце. Поэтому, Дмитрий Иванович, могу сказать, что для молодых, здоровых, занимающихся активным физическим трудом, безусловно, полезно. Для категории все-таки старшей возрастной группы, начиная с 35-40 лет и старше, для людей с избыточной массой тела, для людей с патологией сердца, это не полезно. Спасибо.
Вопрос следующий от Татьяны из Ирбита. Тоже актуальны на сегодняшний день. Может ли быть ухудшение самочувствия на снег? Снегопады вон сильные были на днях. За день начинаются головные боли, скачет давление, упадок сил. Я думаю, весьма распространенная ситуация сейчас у многих людей.
Да, безусловно. Спасибо за то, что слушаете нас, Татьяна. вы совершенно четко подметили вот такой фактор, который называется в медицине метеозависимость. К сожалению, эта метеозависимость, она не выходит пока в диагноз, потому что врачи не могут договориться о критериях метеозависимости. Настолько метеозависимость разная у различных людей, что очень сложно ее загнать в какие-то вот систематизированные рамки. Но ключевым параметром метеозависимости является изменение физиологических параметров, давление, да, значит, тонус организма, то есть, видимо, как вы сформулировали, упадок сил, да, наличие или отсутствие симптомов, такие как головная боль, могут быть и слабость, да, другие составляющие, вплоть до нарушения дыхания. Если у человека эти симптомы выявляются с изменением факторов, которые мы учитываем при контроле погоды, это влажность, это солнечная активность, это атмосферное давление, это наличие осадков, то совершенно четко можно, я как практически врач на этом настаиваю, можно говорить о метеозависимости. Для чего это нужно? Метеозависимость на самом деле очень важный фактор, который мы должны учитывать, если есть у нас с вами хронические заболевания. Если у человека четко, значит, выявляется подъем давления, головная боль, за сутки двое, до таких вот факторов, он должен это учитывать в программе своего лечения. То есть если он пьет, скажем, ну, препараты от давления, да, ему назначили, скажем, ингибиторы, ангиотензин, превращающий ферментов, да, самый распространенный препарат для лечения артериального давления. Таблеточку утром, таблеточку вечером. Да, и он на этой дозе идет очень хорошо. Но в период метеозависимости совершенно четко видит, что у него давление высоко. Совершенно четко здесь с врачом нужно доработать дополнительные препараты. Или дозу увеличить, или так называемые быстрые препараты, которые мы при резких подъемах давления, да, назначаем как таковые. Это в аптечке все гипертоники должны держать Каптоприл, препарат для быстрого снижения давления. Есть противопоказания к нему, нельзя его самостоятельно назначать, потому что есть по инструкции показания, противопоказания, только врач может на самом деле все это сделать. Но если врач назначил, то, безусловно, запас в аптечке небольшой для препарата должен быть. Если у человека скачок давления, он должен дополнительно принять препарат для данного контроля. В чем это помогает? Помогает в более правильном контроле за заболеванием. Ведь каждый скачок – это все-таки небольшой, но риск ухудшения состояния. Риск, но все-таки нарушение мозгового кровообращения. Риск нарушения кровообращения со стороны коронарных сосудов сердца. Да? И поэтому здесь совершенно очевидно нужно это делать. Второй момент. Это ведь очень важный параметр, который мы должны учитывать в рамках плана. Понятно, если человек работает, он ходит на работу, ему достаточно сложно изменить прогнозы по поводу своей работы, он вынужден работать на складе или на улице, или в офисе, и выполнять ту или иную работу, но он может совершенно четко понять себя, что если наступает, скажем, перед снегопадом упадок сил, то лучше дополнительную работу не брать. Лучше дополнительную нагрузку, скажем, убрать снег или там сходить там дополнительно в магазин, который можно отложить на завтра, послезавтра, лучше не делать, потому что дополнительная физическая нагрузка, она суммируется с теми скачками давления, которые возникают по поводу метеозависимости. Вот. Не нужно себя переосиливать, ни в коем случае. Многие стараются, вот у меня давление, голова, значит, я сейчас попробую-ка лучше, я вот это переосилю. Ни в коем случае. Нужен покой. Нужно сделать день разгрузки. Есть возможность полежать, лежите. Легкая прогулка, легкая ходьба, никаких избыточных нагрузок, но это два момента. Вот два основных момента, которые бы я хотел вам, Татьяна, в общем, сообщить и всем нашим радиослушателям. Первое. Если такая метеозависимость есть, ее надо признать, она существует, это не кажется. Это совершенно очевидный факт. Второй момент. Нужно менять планы ближайшие на фоне этой метеозависимости, то есть обязательно выспаться, не смотреть, значит, там какие-то средства массовой информации, телевизор, компьютер допоздна, дать покой голове, значит, и второй момент, это, безусловно, дать дополнительно контрольную терапию на предмет, скажем, скачка давления, принять дополнительный препарат, Это нормально. А терапия и бывает при гипертонии, так называемая базовая, базисная, когда человек постоянно принимает один и тот же препарат. И плюс один препарат может быть назначается по ситуации, по скачкам давления как такового. Вот. А что может влиять на метеозависимость? Очень сильно на метеозависимость влияет психологическое переутомление, физическое переутомление. Причем разных факторов. Ведь многие даже не понимают, что вот каникулы, которые были, это тоже своего рода переутомление. Отсутствие прогулок на свежем воздухе, хронический стресс из-за эпидемиологической ситуации, семейные нагрузки как таковые, они тоже могут истощать. Поэтому нужно очень внимательно прислушиваться к себе, не только физические переутомления, не только острые стрессы, но и физические, психологические переутомления на работе, в семье, по другим факторам, они накапливают, скажем так, усталость организма. И эта накопившаяся усталость, она как раз провоцирует метеозависимость. Поэтому на самом деле в рамках вот здесь третьего фактора профилактики метеозависимости, конечно, надо обратить внимание на образ жизни. Насколько вы переутомились на работе, в семье, делать паузы, делать отдых, прогулки, нормальный сон, посмотреть, насколько правильно вы питаетесь. Будет не лишним принимать, если нет противопоказаний, поливитамины. И тогда, в общем, подход будет наиболее правильным и комплексным. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий из Верхотурья от Светланы Тимофеевны. Есть ли смысл после 50 лет без назначения врача начинать пить кардиоаспирин для разжижения крови? Я, кстати, вот видела в интернете, гуляют уже способы лечения коронавируса, такие вот общие рекомендации для всех, в том числе кардиоаспирин. Наверное, не столь безопасный препарат.
Да, спасибо, Светлана Тимофеевна, что задали этот вопрос. Действительно, вот у меня он часто в голове крутится, да, но я забываю как-то сказать, потому что, видимо, много бывает информации, о которой хочется изложить. Сейчас этой рекламы, по-моему, нет по телевидению, да, по поводу кардиоаспирина, значит, аспирина и как такового. Но одно время эта реклама была. И, честно говоря, когда я видел эту рекламу, у меня вот другого, наверное, образного выражения трудно представить, но волосы дыбом становились. И это на самом деле, вот, это моя личная позиция, может быть, кто-то считает по-другому из врачей, из коллег. Безусловно, нужно прислушиваться ко всем позициям, но лично я могу сказать, что это ни в коем случае недопустимо, абсолютно. Прием низкодозированных аспиринов без достаточных показаний, просто по возрасту для разжижения крови, это просто ни в коем случае нельзя. Почему? Дело в том, что у этого препарата есть одно очень грозное осложнение. Это лекарственная язва. И это желудочно-кишечное кровотечение. Причем, к сожалению, за последние десятилетия этих осложнений, так называемой аспириновой язвы и аспириновых кровотечений, стало очень много, очень много. Причем независимо от дозы. Люди иногда думают, так я же пью-то там маленькую дозировочку. И что случится? Дело в том, что вот эта маленькая дозировка, на самом деле, она самая опасная. Потому что она, во-первых, кровь разжижает, кровь не свертывается. Во-вторых, сама по себе может вызывать поражение желудка. Любой грамотный кардиолог, назначая аспирин в низкой дозе, обязательно у человека подробнейшим образом спросит, есть ли у вас гастрит, были ли у вас эрозии, была ли у вас язва. И если есть патология желудка, то обязательно проведет обследование или назначит меры профилактики. То есть препараты, которые снижают нежелательное явление этого низкодозированного аспирина на желудок. Это очень важно. Поэтому ни в коем случае не занимайтесь этими вот вещами, так называемой профилактикой. Осложнений очень много. Очень много. Есть статистика, которая говорит, что из 1000 человек, принимающих кардиоаспирин, значит, у 10-20% может сформироваться язва, и кровотечение может быть у тоже большой достаточно доли процента пациентов. Это большие данные, как таковые, на самом деле. То есть говорить об абсолютной безопасности в коем случае нельзя. Первое. Второе. Кардиоаспирин, безусловно, стал достоянием современной кардиологии. Он помогает людям людям помогает, значит, после перенесенного инфаркта миокарда. У людей со стенокардией, то есть у людей, имеющих боли за грудиной, да, у людей, имевших инфаркт миокарда, в этой ситуации аспирин врачом назначает. И он спасает от осложнений, он резко увеличивает выживаемость. Но здесь совершенно четко врач, назначая аспирин, идет на совершенно очевидную пользу для пациента. Потому что без аспирина, скажем, риск инфаркта будет в течение там нескольких лет там процентов 50, а с аспирином он падает в десятки раз. И человек спасает от инфаркта, назначать. Поэтому без назначения врача это делать нельзя. Опасность связана в первую очередь с развитием лекарственной язвы и с развитием кровотечения на фоне данного препарата. Спасибо.
И ее же вопрос о дыхательной аритмии, в чем ее опасность? Про аритмию вы сегодня уже говорили, но вот еще вариант дыхательной аритмии.
Да, да, спасибо, Светлана Тимофеевна, действительно очень интересный вопрос. Вот опять же, дорогие радиослушатели, я предлагаю проделать ту же методику, которую мы с вами несколько выше делали. То есть положите левую руку на стол, ладони вверх, нащупайте у себя, вот, скажем, пульс, да, и чем моложе вы, тем больше вы вот, в спокойном состоянии после радиопередачи, вы можете эту методику посмотреть, вы заметите, что в зависимости от фазы дыхания ритм меняется. То есть вы можете, значит, глубоко вдохнуть, выдохнуть, задержать дыхание, и заметите, что при задержке дыхания ритм замедляется. Это и есть дыхательная аритмия. Это норма, это хорошая регуляция, на самом деле, ритма, как такового, сердца. То есть это не опасно, это нормальная дыхательная аритмия. То есть на выдохе ритм замедляется, а при частом дыхании он становится все чаще и чаще. Дело в том, что вот из вот этой особенности, на самом деле, можно для себя, для организма человека получить очень интересную методу борьбы со стрессом, борьбы с ситуацией, когда вы столкнулись с каким-то нервным переживанием острым, и вам нужно успокоить. Глубокое дыхание. Эта методика применяется и в медицине, и, скажем, в некоторых психологических трактатах, в некоторых философских рассуждениях о стрессе и контроле за собственным состоянием. Суть заключается в том, что дыхание – это функция организма, которая регулируется бессознательно. Мы же с вами не замечаем, что дышим, да? Но вместе с тем дыхание – это функция, которую мы можем контролировать. Вот, скажем, если частоту сердечных сокращений мы с вами, ну, без каких-то супертренировок не можем контролировать, то частоту дыхания можем. И если вы научитесь правильно дышать, самая простая, скажем, первая ступень – это на счет 3 вдох, на счет 3 выдох. То есть раз, два, три вдох, раз, два, три выдох. Раз, два, три вдох, раз, два, три выдох. И если вы несколько раз в течение дня или в состоянии переживания научитесь это правильно применять, вы заметите, как эмоции, как эмоциональная растерянность, как какие-то панические состояния, они на самом деле очень хорошо регулируются. Потому что очень часто эмоции, они, как бы попроще объяснить, они связаны с изменением таких ряда функций организма и частотой сердечных сокращений и дыхания. Ну, все известно, да, человек нервничает, он гневается, у него частота дыхания увеличивается, у него сердце начинает, да, так стучать тук-тук-тук-тук сильно, он еще может и потеть, да. Но если человек обратно научится контролировать ситуации, вот эти функции, как таковые, через дыхание, это сильно поможет. Ну, например, пришла к вам какая-то недобрая весть, вы распереживались, да, у вас, значит, эмоция страха, давление поднялось, частота сердечных сокращений увеличилась, чаще стали дыхать. Что можно сделать? Сели, спокойно, несколько раз вдохнули, выдохнули, вдохнули, выдохнули. Вот каждый вдох-выдох как минимум на 3 секунды. Меряете себе пульс. Вы сами заметите, как пульс становится все медленнее и медленнее, давление потихонечку снижается, Это очень важный показатель, который мы можем контролировать, регулировать. И вот как раз дыхательная ритмия – это вот феномен, который показывает наши возможности в рамках вот контроля внутренних функций организма с точки зрения вот наших внешних аспектов, которые мы применяем. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. На сегодня это все вопросы. И еще раз, конечно, здоровья и вам, и всем нашим слушателям, наступившим в 2021 году. Очень надеемся, что коронавирус нас покинет в этом году. Хотелось бы возлагать такие надежды. И спасибо за полезные, интересные ответы.
Спасибо, Полина Борисовна. Я уверен, что в этом году все будет хорошо, с Божьей помощью. У нас пошла немножечко заболеваемость коронавируса, это уже очень хорошо. Второе, наконец-то, вакцинация началась, и вакцина дает очень обнадеживающие хорошие результаты, как таковые. Поэтому я уверен, что то, что мы ждали в прошлом году, вакцинация, это очень важно. Но, безусловно, давайте не забывать и о тех мерах, которые на самом деле нам помогают. Маска, руки, безусловно, мыть часто и обрабатывать их спиртсодержащими дезинфицирующими растворами. Все это очень эффективно для того, чтобы на самом деле не заболеть до периода, когда мы сможем получить все вакцины. Желаю всем здоровья, бодрости духа и болезни. Аминь, Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.